Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Поговорим с вами сегодня о наказании детей Божьих нашим Господом Иисусом. Я думаю, что для многих детей Божьих это очень неприятно быть наказанными нашим любящим и милостивым Спасителем Господом Иисусом. Но прежде чем обратимся к нашему главному тексту, на основании которого мы будем рассматривать сегодняшнюю тему «Господне наказание», мы посмотрим сначала, как апостол Павел рисует положение детей Божиих в этом мире. Обратимся для этого к первому посланию Коринфянам, глава 4, стихи с 12 по 14. «Трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем. Гонят нас, мы терпим. Хулят нас, мы молим. Мы, как сор для мира, как прах, всеми попираемый до ныне. Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей Божиих. Повторяю, мы, как сор для мира, как прах, всеми попираемый до ныне». А теперь обратимся к нашему главному тексту, посланию евреям, в главе 12, стихи с 4 по 11, где автор этого послания пишет евреям, что они еще не до крови сражались в борьбе против греха. Читаю этот текст. «Вы еще не до крови сражались против греха и забыли увещевание, которое говорит к вам, как сынам: сын мой, не пренебрегай наказание Господня и не ослабевай, когда Он наказывает тебя или делает тебе замечание, чтобы поставить на правильный путь. Ибо Господь, кого любит, того наказывает». А мы в этом не сомневаемся, что Иисус нас любит. «Бьет же всякого сына, которого принимает, а принимает Он всех. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем обще, то вы незаконные дети, но не сыны. Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него, через это наказание, доставляет мирный плод праведности. Но в выражении «вы еще не до крови сражались, подвизаясь против греха» не имеется в виду, чтобы всеми нашими силами мы вели борьбу против наших собственных грехов, ибо ни в одном месте Писания Святой Дух не сообщает что-либо подобное, чтобы мы боролись с собственными грехами. Наши грехи мы должны осуждать, должны их судить, а затем позволить Господу Иисусу очистить нас от наших грехов. Этому учит нас Слово Божие. В принципе, Слово Божие учит нас, чтобы мы бежали греха, но не смотрели ему в глаза, как мы, например, читаем в первом послании к Коринфянам, глава 6, стих 18. «Бегайте блуда, всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Этим телом является тело Иисуса Христа, тело церкви, членами которой мы являемся. В нашем главном тексте автор послания евреям говорит о нашем грехе как о вражеской силе, которая со стороны неверующих проявляется преследованием. В этой вражеской силе мы видим силу сатаны, через которую посредством преследования он стремится отвратить детей Божьих от веры. Борясь против этого пункта, автор этого послания говорит, что евреи еще не до крови сражались. Это значит, что в своей верности они еще не до смерти утратили свою жизнь. Хотя в разной степени, но в конечном счете, все спасенные более или менее находятся в борьбе страданий. Это, в конечном счете, дело Божие, чтобы того или другого из детей Божиих ввести в какие-нибудь страдания и вести их там. Об этом мы читаем во втором послании Тимофею, глава 3, стих 12. «Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы, поэтому не следует удивляться тому факту, что и нашего Господа Иисуса преследовали в свое время, а теперь делают то же самое с детьми света. Но одно должен знать этот мир, что по отношению к вечности за это они будут привлечены к ответственности». Вечная жизнь, преследование за Иисусом Христом, кое-что стоит в этом мире. Поэтому таким людям, которые при покаянии передают свою жизнь Иисусу Христу, мы должны ясно сказать, что это такое решение, от которого мы завтра не сможем снова отказаться или опровергнуть. Это такое решение, которое в практических ситуациях может потребовать отдать нашу жизнь за Господа Иисуса. В таких ситуациях, которые мы в крайнем случае не сможем изменить, наряду со всеми преследованиями и нуждами, в которых находились верующие евреи, это решение им стоило и всего имущества. Потерю своего имущества евреи воспринимали с радостью, как читаем в послании евреям, глава 10, стих 34. «Ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее». Мы видим и познаем кое-что о духе тех верующих, как мощно было в них осуществлено пребывание Христа. Я думаю, что никто из нас, сегодняшних верующих, не отважится утверждать, что полная потеря имущества является для кого-то из нас легким или даже радостным делом. Обстоятельства, которые с этим хищением связаны, часто являются самыми жестокими и трудными. Свои страдания евреи должны были еще познать с совершенно другой точки зрения, а именно с точки зрения греха. Они должны были познать свои страдания со стороны Божьей воли, что они в своих страданиях совершенно упустили из виду. Поэтому в стихе 5 нашего главного текста читаем: «И забыли увещевание, которое говорит к вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказания Господня, и не ослабевай, когда Он наказывает тебя или делает тебе замечание, чтобы поставить на правильный путь». Многие верующие враждебно настроены против увещевания, хотя оно красной нитью проходит как через Ветхий, так и через Новый Завет, от первой до последней главы Библии. Такие верующие говорят, что увещевание не является настоящим назиданием. Так могут утверждать только заблудшие души. Я могу о таких верующих ясно выразиться. Достаточно по этому поводу исследовать Новый Завет, и вы познаете истину в этом вопросе. Увещевание важно в жизни веры детей Божиих как со стороны Бога, так и по отношению друг к другу среди верующих. Поэтому я решил поподробнее остановиться на этом вопросе. Что увещевание чрезвычайно важно как с точки зрения Бога, так и с точки зрения верующих, мы очень легко можем доказать на основании сообщения Слова Божьего. А Слово Божье само себя толкует. Слово «увещевание» со всеми его производными встречается в Новом Завете 52 раза, что означает «закрывать», «замыкать» или «заканчивать». К великому сожалению, читатель русской Библии имеет при чтении этой Библии большой ущерб. Почему? Потому что переводчики русской Библии заменили во многих местах слово «увещевание» другими словами. Это говорит о том, что они, как и вышеупомянутые заблудшие души, тоже не понимали чрезвычайно важное значение увещевания в духовном росте детей Божьих. В доказательство этого я приведу из Библии ряд выдающихся примеров по этому вопросу. Единственное место в Евангелиях мы находим в Евангелии от Луки, глава 3, стихи 17 и 18. «Лопата его в руке его, и он, то есть Иисус, очистит гумно свое и соберет пшеницу, то есть спасенных, в житницу свою, а мекину погибших сожжет огнем неугасимым». Даже в этом символичном действии Иисуса мы видим увещевание окружающих Иисуса людей. Но в стихе 18 дальше читаем: «И во многом другом Он увещевал народ, поучая его». А теперь обратимся к тому месту, когда апостол Петр евангелизировал. Читаю из книги «Деяния апостолов», глава 2, стихи с 36 по 41. «Итак, твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли». Петр с дерзновением открывает евреям их преступление. Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: «Что нам делать, мужи, братия?» Петр же сказал им: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря: «Спасайтесь от рода сего развращенного». И так охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. Как видите, в этом тексте переводчики русской Библии сохранили оригинальное слово «увещевал». А теперь обратимся к такому месту Писания, в котором замена слова «увещевать» на слово «наставлять» не меняет смысла данного текста. Читаю из книги «Деяния апостолов», глава 13, стих 15. «После чтения закона и пророков начальники синагоги послали сказать им: „Мужи, братия, если у вас есть слово увещевания или наставления к народу, говорите“». Точно такой правильный перевод в отношении слова «увещевать» мы находим в Деяниях апостолов, глава 14, стих 22. А теперь обратимся к Деяниям апостолов, глава 20, стихи 30 и 31, где на основании стиха 30 явно следует, что в стихе 31 должно быть слово «увещевать». Читаю это местописание. «И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». Стих 31. «Посему бодрствуйте, памятуя, что я 3 года день и ночь непрестанно со слезами увещевал каждого из вас». В послании римлянам апостол Павел в самом начале главы 12 увещевает верующих, чтобы они предоставили свои тела, то есть себя полностью для служения Господу Иисусу. Читаю из этой главы стихи 1 и 2. «Итак, увещеваю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Итак, увещеваю вас, братья». И дальше в этой же главе, в стихе 8, мы видим, насколько важно увещевание в отношении детей Божиих. Читаю это место. Послание римлянам, глава 12, стихи 7 и 8. «Имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли в учении, увещеватель ли, увещевай, раздаватель ли, раздавай в простоте, начальник ли, начальствуй с усердием, благотворитель ли, благотвори с радушием. Если ты увещеватель, то увещевай». И если в послании римлянам, глава 12, стих 8, Павел призывает верующих, которым Бог дал дар увещевания, увещевать верующих, то он в том же духе продолжает в послании римлянам в главе 15, стих 14. «И сам я уверен о вас, братья мои, что и вы полны благодати, исполнены всякого познания и можете увещевать друг друга». И дальше он продолжает в том же духе и в послании римлянам, глава 16, стих 17. «Увещеваю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них». Как видите, по важности ситуации в данном тексте слово «умоляю» никак не подходит вместо слова «увещеваю». Такую же ситуацию в отношении единого мнения в библейском учении мы имеем в первом послании к Коринфянам, глава 1, стих 10. Поэтому апостол Павел увещевает и коринфян в этом вопросе, да еще именем Господа Иисуса. Читаю это место. «Увещеваю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях». А теперь обратимся к первому посланию Коринфянам, глава 14, стих 3, где апостол Павел говорит о важности пророчества людям в назидание, увещевание и утешение. Читаю этот текст. «А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещевание или увещание и утешение». Все три аспекта для детей Божиих очень важны, поэтому Святой Дух не разрешает упустить хотя бы один из них. А теперь сопоставим это место Писания с другим стихом в том же послании в главе 10, стих 11, где читаем: «Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшем последних веков. Хотя в оригинальном тексте мы находим в этом стихе тоже слово «увещание» или «увещевание», но переводчики заменили его словом «наставление». Однако там, где увещевание исходит к нам от Бога, то переводчики не осмеливались заменить это слово другими. Яркий пример мы находим во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 20, где речь идет о благовестии, о спасении для жизни вечной. Читаю это место во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 20. «Итак мы, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. И на воспитание детей в верующих семьях Господь Иисус ставит большое ударение. Но переводчики русской Библии сочли это второстепенным вопросом, поэтому слово «увещевание» заменили словом «наставление», а слово «богобоязнь» — словом «учение». Читаю из послания Ефесянам, глава 6, стих 4. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших ко гневу, но воспитывайте их в богобоязни, а не в учении и увещевании вместо наставления Господнем». И в заключение обратимся еще к одному месту Писания, в котором апостол Павел обращает особое внимание детей Божиих на важность молитвы. Поэтому он увещевает, а не просит, как мы это находим в переводе русской Библии. Читаю из первого послания Тимофею в главе 2 стихи 1 и 2. «Итак, прежде всего, увещеваю совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте». Разве с точки зрения Бога это маловажный вопрос? Нет, конечно. Поэтому Господь Иисус увещевает через апостола Павла всех своих искупленных пребывать в молитве, потому что молитва является одним из четырех столпов апостольского учения, как читаем в Деяниях апостолов, глава 2, стих 42. «И они постоянно пребывали, во-первых, в учении апостолов, во-вторых, в общении, в-третьих, в преломлении хлеба и, в-четвертых, в молитвах». Однако вернемся к Божьим наказаниям и страданиям. Бог может нам от мира прибавить страдания как средство для нашего воспитания. И не только эти средства использовать хорошо, но, откровенно говоря, использовать лучшим образом. Запомните это. Это драгоценный факт. Если эти страдания мы видим связанными с волей и рукой Господа Иисуса, и более того, если Бог говорит о воспитании, то Он делает это по отношению к нам, как Отец в Своей любви, как ни один земной отец этого вообще таким образом не может сделать. Поэтому в нашем главном тексте Он говорит к вам, как сынам, сын мой. Вы только представьте себе, какое преимущество Божьей благодати мы имеем на основании этого высказывания по отношению к нам, что этот живой Бог, который сотворил небеса и землю, говорит нам «Сын мой». Это Он говорит не всем людям мира сего, но это Он говорит тем, которые имеют Божие сыновство, а не безбожным людям. Во всех и через все обстоятельства жизни, и особенно в дни страданий, Бог хочет, чтобы эти дни страданий мы жили в сознании родственных отношений, как сыновья по отношению к отцу. Бог желает знать, что мы это осознаем. Мы являемся Его сыновьями по Божьей воле, а не по нашей. Этот факт непоколебимо должен быть укреплен в наших сердцах, чтобы в печалях и скорбях во время искушений отцовская любовь не пострадала от этого. Но именно такое, к великому сожалению, часто случается. Почему? Потому что об увещевании мы получили слишком мало наставления. «Сын мой, не пренебрегай наказание Господне». Неизменяющаяся любовью следит его глаз за каждым сыном. Нет ни одного из его детей, о ком Бог не проявлял бы постоянную заботу или хотя бы на одно мгновение упустил его из виду. Какими путями Бог не шел бы с нами, но Его божественной целью постоянно являются наши благословения. Эти наши благословения Бог имеет постоянно в поле зрения и приводит их к исполнению, независимо от того, понимаем ли мы это или нет. А именно это касается наших благословений в настоящее время и нашей награды в будущей небесной славе. При этом предстоят одновременно многие препятствия и сопротивления, если мы не допустим Господу Иисусу совершить добрые намерения, потому что мы боялись, потому что мы чуждались наказания, потому что мы пошли другими путями, которые мы считали более важными. Но как хорошо, что мы знаем, что в нашем воспитании мы, тем не менее, находимся в Его любви обильной руке. Благо тому Божьему дитяти, которое может в этом сознании ходить за Господом Иисусом. Тогда они являются воистину благословенными Божьими детьми. А теперь перед нами стоит вопрос, куда мы пришли бы, если бы этот живой Бог позволил бы нам идти в соответствии с нашей человеческой волей, не подвергая нас своему божественному наказанию. Дети Божьи, которые обходят это Божие воспитание, наносят себе вред и ущерб вплоть до вечности. Я сообщаю вам об этом ради вашей награды, которую вы можете только здесь, на земле, в плоти заработать. Поэтому мы уже сегодня сожалеваем о маленьких детях, которые подрастают без наказания. Мы совершенно точно знаем, что здесь имеется в виду. Существует такое злокачественное слово «неавторитарный». Больше по этому поводу нет нужды говорить. Нам жаль этих детей, которые подрастают без наказания, и сожалеваем одновременно об ущербе, который они с уверенностью будут нести в своей позднейшей жизни. Если мы наставляем наших детей на правильный путь и в соответствии с Божьей волей воспитываем и наказываем их, то это с ними произойдет не потому, что мы имеем радость в наказании, ибо это был бы очень злой мотив. И не потому, что родители ничего больше, кроме наказания, не имели бы в своем уме, но лишь потому, что будущее наших детей стоит перед нашими душами. Поэтому мы воспитываем и наказываем наших детей в соответствии с Божьей волей, как читаем в книге притчей Соломона в главе 13 стих 25. «Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его». На этом сегодня закончим. Продолжим в следующий раз.